Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Беларуси до Новой Зеландии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. И сегодня у нас в гостях политолог, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Чудовищная история с принуждением к посадке в Минске властями Беларуси самолета ирландской авиакомпании Ryanair, чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу, летевших этим рейсом из Афин в Вильнюс, заставила весь мир вновь вспомнить о президенте Александре Лукашенко и о том, какой режим он выстроил в собственном государстве, которым он бессменно правит уже почти 27 лет. Так окончательно ли за последний год Беларусь превратилась в подобие Северной Кореи? Насколько жесток и беспринципен Лукашенко и его подручные? Как далеко они готовы зайти? Есть ли рациональное объяснение его поведения? Насколько он хитер или расчетлив? Или же сегодня мы имеем дело с окончательно сошедшим с ума диктатором? Насколько уверенно Лукашенко опирается на могучую поддержку с Востока, из России? Зачем Лукашенко Путину и как в ближайшее время в отношении Минска и может, и должен был бы повести себя демократический мир? Обо всем этом пойдет речь в нашем новом выпуске. Коллеги, мой первый, самый фундаментальный вопрос к вам, потому что на него явно не имеют ответа миллионы людей за пределами Беларуси. Почему власть в стране почти за 30 лет так и не сменилась, даже и в прошлом году? И как Лукашенко может продолжать так править собственным народом, а белорусский народ продолжать с ним жить? Юрий, ваше мнение.
Если говорить о причинах давних, скажем, то после распада Советского Союза белорусы, в общем, оказались народом с самым низким национальным сознанием. Как говорил белорусский философ Валентин Акудович, для многих белорусов то, что произошло после 91 года, это воспринималось как оккупация независимостью. Это какое-то новое, совершенно для них непонятное состояние и, в общем, чужое, не близкое, не свое. Кроме того, Олесь Адамович еще во времена перестройки говорил, что Беларусь – это Вандея перестройки. То есть в этом смысле белорусы, опять же, по крайней мере, вот к 94 году, может быть, были самым советским народом или одним из самых советских народов из постсоветских. И в этом смысле вот приход Лукашенко, такого советского мессии, человека, который говорил «я вас верну тот рай, в котором мы жили», он очень многим, так сказать, попал на душу. Ну, а в дальнейшем Беларусь, разумеется, менялась, и 20-й год это показал, но есть инерция известная, есть часть людей, которые остаются такими же, какими они были в 94-м году, когда они его выбирали вот как мессию, как спасителя, и, в конце концов, его собственное качество его личности. Он наркоман власти. И за власть он готов, в общем, идти на все. И большинство за ним, не большинство, это не имеет никакого значения.
Ярослав, согласны вы с такой трактовкой?
Да, в целом, да. Я бы еще напомнил, ну, вам, как человеку, занимающемуся Латинской Америкой, это хорошо известно, что история знает примеры режимов, которые довольно долго держались в общем и целом на голой силе, на лояльности силовых структур той власти, которая на тот момент имела место быть в этой стране. Я имею в виду, допустим, Аргентину 70-х годов, Чили при Пиночете долгое время, пока там не произошли некие экономические реформы, которые население приняло. Беларусь после 20-го года в общем, во многом представляет собой, насколько можно судить, вот режим такого типа, когда, как мы видели во время этих массовых выступлений, силовые структуры сохранили полную лояльность правителю, за счет чего режим устоял, и в общем эта ситуация, насколько долго она может сохраняться, это большой вопрос, конечно, потому что он завязан на многие не только внутренние, но и внешние факторы.
Рубиновые части солнца зари рубят злые страсти, сжигают внутри. Прыгай выше неба, брат и сестра, золотые искры, брызги костра. Радуйся молоту в крепкой руке, водопад
Ярослав, мы за последние лет 10 хотя бы наблюдали совершенно невероятные скачки мирового общественного мнения в отношении Александра Лукашенко. Его ведь в какой-то момент на Западе посчитали чуть ли не миротворцем, когда разразился конфликт на востоке Украины, и мы помним, вот как он там, как сам говорил, носил кофе, и сидели вот тогда у него где-то в резиденции Меркель и Олланд, и сидел Порошенко, и вот он выступал действительно таким мягким медиатором. Сейчас США, Европа, другие демократические страны понимают ли, что окончательно имеют дело, ну, в общем, со злом с большой буквы? Вот что Беларусь уже стала таким Мордором из романов Толкина.
Политика – дело, как известно, достаточно циничное, и довольно редко политические деятели рассуждают вот в таких очень строго моральных категориях. Бывает, да, там, допустим, когда Черчилль говорил о Гитлере, там часто употреблялись именно такие моральные категории. Но таких моментов не очень много, таких действительно толкиновских, когда есть чистое беспримесное зло и противостоящее ему, ну, почти что чистое добро. Беларусь – небольшая страна, и, конечно, вокруг нее велись бы, и велись много лет такие геополитические игры, танцы, что называется, в которых сам Александр Лукашенко достаточно умело принимал участие, балансируя между Россией с одной стороны и западным миром с другой, но всегда будучи ближе все-таки к России. Как бы он с Москвой ни ругался, всегда ему она была, конечно, ближе и психологически, и политически. Сейчас просто произошло то, что в результате событий 2020 года Лукашенко оказался в ситуации, вернее, сам себе в нее завел, когда ни Западу с ним говорить, в общем-то, не о чем, ни ему с Западом говорить не о чем, поскольку вот такие установившиеся практики подавления народного движения и достаточно жестких и массовых репрессий, они ведут к тому, что тут уже не переступить. Никаких политических, так сказать, задач, которые Лукашенко помог бы Западу решить, нет. А что касается его отношений с Россией, ну, я думаю, мы еще тоже вернемся к этой теме, то эти отношения перешли окончательно в формат сеньор и вассал. Лукашенко тут далеко не сеньор.
Юрий, а как вы думаете, вот как трансформировался за эти очень многие годы сам Лукашенко? Его характер, его отношение вот с миром, с собственными гражданами за все время его правления. Вот он всегда с самого начала верил в то, что, как вы сказали, он некий мессия, великий отец, без которого, образно говоря, вот завтра все пропадет. И можно ли полагать, что он, как многие ему подобные правители, и сейчас искренне верит в то, что большая часть его народа его на самом деле любит и никаким абсолютным злом не считает?
Я думаю, что он, конечно, сильно менялся, и менялось отношение общества к нему. Я помню, как журналисты посмеивались над фразой его жены, сказанной вскоре после его избрания, что «Ой, да моего Сашку больше года ни на одной работе не держали». Вот. Ну и все ха-ха, так сказать, вот и тут будет. Он боролся за власть, он доказывал, причем как человек сельского происхождения, доказывал городу, что «я круче вас». Для него это очень важный был, кстати, момент, и до сих пор остается важным. Он не любит Минск, и он не любит город вообще как таковой.
Кто ты, редкий, свой, тутейший, чего хочешь, то ли лепша, якой, то ли хлеба, соли, чего волей, земли, воли, хлеба, соли, земли, воли.
Поначалу у него, это был важный фактор, была массовая поддержка, гигантская поддержка, народная поддержка. Потом это постепенно уходило, но рос вот этот вот синдром мессии, как вы сказали, когда он говорил, что ну, президентов не избирают, президентами рождаются. И что касается большинства, ну, вы знаете, вот хорошая эта формула, по-своему хорошая, бывшего президентского помощника в России Вячеслава Суркова насчет глубинного народа. Вот мне кажется, такие люди, как Лукашенко, они верят в некий истинный глубинный народ. Народ как ноумен, а не феномен. Вот людишки, которые там бегают по улицам, это дети, это не народ. Народ где-то за этим всем, за кадром. И вождь чувствует народ. Он и есть народ. Ну, может, это немножко как бы не совсем вот понятно, но у меня такое ощущение, что лидеры такого вот типа, они мыслят именно вот так, что народ — это некая сущность, которая совсем не сводится к тем людям, которые ходят по улицам. А те, которые ходят по улицам, какая разница? Ну, большинство, не большинство. Истинный народ, как сущность, она совпадает со мной.
То есть правильно ли я вас понял, что Лукашенко себя считает вот таким истинным, настоящим, самым настоящим белорусом, а вот все эти городские студенты, вся эта интеллигенция, все эти вонючие в кавычках эмигранты и оппозиционеры, они как бы для него не белорусы вообще?
Да, да, абсолютно, абсолютно. Это, в общем-то, вот эта постоянная тема, что это все инспирировано, что это все за деньги, это как бы другая сторона этого. Истинная Беларусь, она не может предать своего истинного вождя. А, ну вот, могут враги, и истинная Беларусь не может быть против своего вождя. Против вождя могут быть только предатели, только те, кого купили.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вернемся к вам через полминуты.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы вместе с нашим гостем, белорусским политологом Юрием Дракохрустом, продолжаем разговор о сути режима Александра Лукашенко и о том, можно ли считать, что он окончательно превратил свою страну в глазах почти всего остального мира в такой зловещий Мордор. Ярослав, давайте мы вспомним последние дни, как отреагировали западные страны на эту историю с самолетом Ryanair и с арестом Протасевича и его подруги, и чего теперь можно ожидать от них. Да, я напомню, смешки о выражении традиционной глубокой озабоченности начались в первые же часы, когда стало известно о случившемся.
Ну, реакция на самом деле была, если по меркам европейских лидеров и европейской бюрократии, очень быстрой. Что касается, было принято решение, и оно должно быть только еще окончательно утверждено, но оно явно будет утверждено, относительно прерывания воздушного сообщения с Белоруссией, запрете о полете белорусских самолетов в Европейский Союз. То есть, в общем, это довольно резкие шаги по сравнению с тем, как обычно вела себя Европа в отношениях с Минском довольно долгие годы. Дело в том, что можно посмеиваться над выражением глубокой озабоченности, но нужно понимать расстановку сил. А что конкретно может сделать Европа? Она может ввести, конечно, экономические санкции. И о них сейчас много говорят. Возможно, их и введут, если не будет дан в той или иной мере задний ход в достаточной степени, ясно, чтобы можно было сказать, ну нет, вот все-таки человек пошел на попятную, ладно, не будем вводить санкции. Но в любом случае, я бы хотел сравнить эту ситуацию, допустим, с ситуацией, с которой столкнулась Сербия в конце 90-х годов при режиме Милошевича. Там тоже было небольшое государство, которое считалось рок-стейт, страной-изгоем со стороны Запада. И у него, в отличие от сегодняшней Беларуси, не было за спиной могучего союзника, который бы покрывал его действия. Кончилось это понятно чем. Кончилось это войной, когда Милошевич не согласился на предложенные ему условия урегулирования косовского конфликта. Россия в тот момент выразила возмущение, но осталась в стороне. Она не стала за него, грубо говоря, впрягаться по полной. У Лукашенко другая ситуация. Он опирается на российский режим.
Вот теперь очень важный вопрос о могучем союзнике. Как среагировала Россия и возможен ли вообще во всем случившемся какой-то российский след? Потому что версий уже высказано множество. От одной, что Путин мог внутренне просто проклясть Лукашенко за все это, за то, что он, например, изгадил ему повестку перед скорой встречей с президентом США Байденом, и до такой версии, что все это вообще было срежиссировано прямо из Москвы, и Лукашенко выступил, ну, прямо говоря, в роли такой бешеной мартышки Путина, чтобы этим всем показать Западу, что вот я бешеный, сумасшедший диктатор, со мной вообще не подходи, а то зарежу, а Путин вменяемый партнер, его не следует давить санкциями и так далее, ну, потому еще в том числе, что он единственный может и меня обуздать в случае чего. Юрий, что вы думаете?
Однозначно ответить очень сложно на ваш вопрос. Да, действительно, идут разговоры о том, что уж больно мастерская, с чисто технологической точки зрения, эта операция, и вряд ли белорусские умельцы из спецслужб могли такое сделать, так сказать, отследить, где Протасевич будет садиться, как он будет лететь. Кроме того, ну уж больно сильный это вызов Западу, и не очень понятно, неужели Лукашенко мог на это решиться, по крайней мере, не проинформировав, не согласовав. Кроме того, ну вот анализ показывает, что если говорить о каких-то бонусах, то они, очевидно, у России. Потому что Лукашенко, по крайней мере, на какое-то время лишается вообще возможности геополитического маневра, и он остается один на один с Путиным. Хотел этого Путин, сам это Путин организовал, или так карты сложились, ну вот карты так сложились. И поэтому говорить о том, что возможно, да, что русские братья, так сказать, помогли, как они, кстати, очень активно помогли в ситуации с заговором, так называемым, когда в Москве арестовывали белорусов, но я, вы знаете, на этом бы не настаивал. Я вот не могу сказать, что это только единственная версия.
Сегодня в нашей хате свято, коли ласкал нашу хату. Эй, радость подкать, гулять и гулять. Сегодня у
кстати, вспомнилась аналогия, которая, кстати, немножко показывает и психологию Лукашенко. Помните, в 2013 году, когда был конфликт между Белоруссией и Сулейманом Керимовым, Уралкалием, и гендиректор Уралкалия приехал в Минск и так сказать, довольно вольно разговаривал с белорусскими чиновниками, и Лукашенко тогда сказал: в тюрьму его, немедленно, сейчас, в тюрьму, что бы мне это ни стоило. И я думаю, что психология в этой ситуации его была именно такая. Я как бы на каждый удар или на то, что я считаю ударом, я буду отвечать ударом, и я не буду думать о том, какие это будут иметь последствия. А там разберемся, там что-нибудь придумаем, там как-нибудь сманеврируем, обдурим Путина, так сказать, обдурим Запад, зубы покажем.
Ярослав, а вы как думаете, хвост вертит собакой или, скорее, все-таки собака хвостом?
Очень сложно сказать, потому что и сами характеры действующих лиц очень непростые, и ситуация такая, что, в общем, возможны оба варианта. Я лишь обратил бы внимание на то, что определенные, так сказать, пенки с этой ситуации Россия, именно Россия, уже начала снимать. В понедельник состоялся саммит Европейского Союза. Российская тема там должна была быть в центре внимания. Очень долго она должна была разбираться европейскими лидерами, и какие-то заключения должны были быть даны. В результате все было скомкано, чуть более часа уделили российской теме. Основное внимание уделялось происшествию с РНР, аресту Романа Протасевича и Белоруссии, режиму Лукашенко. Заключение по России было крайне беззубым, неопределенным, и, собственно, все отложили. Что можно сказать? Как говорится, профит для господина Путина.
Что фокус, так сказать, вот этот прожектор сместился на другой, более важный, более бешеный, я бы сказал, объект.
Именно так. Было это задумано так в Москве и Минске, или это были действия только Минска, это действительно можно гадать. Но кто выиграл в этой ситуации, вот совершенно ясно.
Коллеги, давайте теперь подходить потихоньку к выводам из всего сказанного. Что теперь будет с Белоруссией? Что, вот этот Мордор весь приличный мир постарается, так сказать, запечатать на замок, как ту же КНДР? Лукашенко останется навсегда там до своей смерти и будет творить, что захочет, а Путин останется в выигрыше в любом случае. Потому что либо Москва сможет пугать Европу Лукашенкой, либо в случае изменения обстановки, скажу так, в кавычках, российская армия всегда может прийти на помощь братскому белорусскому народу, чтобы избавить его от кровавого диктатора, а заодно и вообще ликвидировать Беларусь как независимое государство. Юрий, ваше слово.
Все перечисленные вами варианты, они все возможны. Я тут согласен с Ярославом, что в политике не бывает, вот, так сказать, вечных каких-то отношений. И в этом смысле, скажем, тому же Каддафи простили с ним, помирились, когда он целый самолет сбил, а Лукашенко, ну, только захватил и как бы одного человека, своего соотечественника задержал. Так что сказать, что вот все, теперь ему на Запад нет пути никогда и никуда, я бы, честно говоря, не говорил. Но что касается России, вы знаете, я не исключаю, об этом некоторые эксперты даже говорят, что не исключено, что Байден с Путиным могут поговорить, и Байден и может сказать Путину, что, вы знаете, ну вот вы как-то разберитесь с этим. Мы понимаем, что эта страна останется в сфере вашего влияния, может быть, даже и оно немножко увеличится, там какие-то бизнеса вы там купите. Вы знаете, нам главное, чтобы там ваших войск не было, вот, и чтобы, ну вот, не было такого вот безумия, которое происходит. А вы уж сами там решайте, как там, войсками, не войсками. Я не исключаю такого варианта, потому что как-то решать-то, в общем, надо, а приведут ли к этому санкции, абсолютно неизвестно. Вот Ярослав вспомнил Югославию. Дело в том, что относительно Югославии санкции были безумные. Это были едва не максимальные санкции, которые вообще можно вводить против страны. Но Милошевич себе существовал 8 лет после этих санкций, и сверг его внутренняя революция. Поэтому ответа на ваш вопрос однозначного у меня, например, нет.
Вы шумите, шумите надо мною березы, колышите, люляйте свой напев вековый, а я лягу-прилягу край гостинца старого на дух прокосе недоспелой травы.
Ярослав, коротко можете ответить, по вашим ощущениям, в Белоруссии, вот в общественном дискурсе, тема возможного вот такого аншлюса со стороны России часто присутствует? Боятся большинство белорусов? Говорят ли вообще об этом? Или, ну, не совсем?
Насколько я могу судить, там эта тема присутствует скорее в интеллектуальном сообществе. То всплывает, то потом уходит на задний план. Но чтобы она как-то, может быть, Юрий со мной не согласится, но чтобы она как-то вот доминировала, я бы этого не сказал. И что касается опасений, ну, тут сложно, потому что мы не можем сейчас забредать в долгую историю российско-белорусских отношений, но это отношения действительно весьма специфические. И для того, чтобы воспринимать Россию как оккупанта или, наоборот, как освободителя, должно в самой Белоруссии в ту или иную сторону что-то очень сильно сместиться. То есть сейчас уже, конечно, исключать нельзя ничего, но мне представляется, что на самом деле это слишком такой жесткий и грубый инструмент, чтобы его Кремль пустил в ход, потому что сейчас это совершенно невыгодно, а символическим весом, сопоставимым, допустим, с весом того же Крыма в 2014 году, Беларусь для большинства россиян, ну, в общем-то, не обладает. Поэтому очень важно, я тут с Юрием соглашусь, подождать до 16 июня, когда будет этот Женевский саммит Байдена и Путина. Я практически уверен, что там белорусская тема всплывет, и вот какие выводы будут и какие решения будут приняты, ну, тут это будет интересно.
Юрий, я хотел сказать, что, понимаете, ведь есть вариант не только аннексии. Прямой аннексии, так сказать, вот был Крым украинский, стал российский. Есть вариант тихих разговоров с белорусскими чиновниками, в том числе и силовыми, когда им покажут из Москвы, что, ребята, вот знаете, ну вот нам это не нравится. Вот. И вместо господина Лукашенко в Беларуси становится другой деятель, возможно, более сговорчивый с Москвой, но и который не будет захватывать чужих самолетов. И в этом смысле Беларусь останется суверенной страной, весьма зависимая от России, так она и сейчас зависимая. И вот что касается такого варианта, то я думаю, что над ним думают и по-разному к нему относятся, не только интеллектуалы в Беларуси. Я не исключаю, что многие и совершенно простые люди, участники, скажем, прошлогодних протестов, могут подумать, что а вот неплохо было бы, чтобы, грубо говоря, Россия убрала у нас вот этого вот и поставила, ну, понятно, некоего близкого им, но как бы не трогала нашу независимость. Может быть, это такая, так сказать, наивная мечта, как многие мысли белорусов.
То есть, конечно, никакое не присоединение, а очень вероятен протекторат на долгие вечные времена.
Каким он был последние 30 лет.
Завершаем на печальной ноте. Ну что же, спасибо, друзья. Напоминаю, что сегодня у нас с Ярославом Шимовым в гостях в нашем подкасте «Атлас мира» был политолог, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify или SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.орг. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсеры этого выпуска Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов и Юрий Дракохруст, с вами прощаемся на неделю. Всего доброго, не болейте.
Всего доброго.
До свидания.
И он был натхнены и молоды, их незлечено было, и он на площади вел города с песней, что близко светло, и запальвали свечки ему, плыл понад площадью дым, и он спевал зруйнуем турму, и они спевали за им. Разбуры турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и пахавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 і пахавае свет стары. Ведали словы на памяти спел, несли по улицах так, что у кров кипело и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били у 100 000 долонев и ритм, ворога убил на повал, и шли на муры во всем свете старым, а он все играл и спевал. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и пахавае свет стары.
Студия подкастов «Радио Свобода».